Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите «Обсудим» на канале The Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев. Сегодня сразу несколько новостей, сегодня несколько тем, которые мы обсудим. Ну, разумеется, прежде всего, кончину Папы Римского Франциска и последствия всего этого. Один из лидер одной из мировых конфессий, крайне влиятельный человек и крайне влиятельная конфессия, разумеется, первым делом. Но потом все политические события тоже обсудим во второй части нашей программы. Во второй части как раз к нам присоединится политолог Дмитрий Орешкин, в первый рад приветствовать Ксению Лученко, автор ведущую телеграм-канала «Православие и зомби». Ксюш, привет.
Привет, добрый день.
Да, значит, ну вот, довольно неожиданно, надо признать, прозвучала новость о смерти Папы Римского, при том, что это было, ну вот, парадоксально, но это было такое, в общем, ожидаемое событие, тем более, что человек преклонного возраста сильно болел, но, как раз казалось, он вроде бы восстановился после пневмонии, что, в общем, мы людям-то непреклонного возраста довольно трудно, так сказать, обходится. И вот даже обратился к верующим, можем посмотреть последнюю его запись, которая была, обратился к верующим, как это обычно бывает на площади Святого Петра в Ватикане.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua! Maestro delle cerimonie, di leggere il messaggio.
Вот он поздравляет верующих с Пасхой и передает слово ведущему церемонии, просит его прочитать свое обращение к верующим. И, ну, кажется, все равно кажется, несмотря на то, что, конечно, выглядит он не то чтобы здоровым человеком, кажется, что он победил смерть буквально. Но на следующее утро, то есть сегодня утром, пришло сообщение о том, что в 6 утра он поднялся по будильнику, в 7 почувствовал себя плохо, и в 7 часов 35 минут в результате инсульта Папа Римский Франциск, он взял себе такое имя, когда стал папой, ушел в мир иной. Вот, собственно, вся предыстория того, что мы сегодня будем обсуждать. Ну, я предлагаю начать с того, что чем нам запомнится Папа Франциск, вот эти там годы, которые он пробыл во главе Святого Престола?
Да, ну, конечно, действительно, его смерть, вот сейчас все это говорят, что это такая смерть праведника, потому что, ну, христиане считают, и западные, и восточные христиане считают, что умереть на Пасху, вообще вот эту пасхальную светлую неделю, это такое особое Божье благословение. Конечно, то, как он умер, похоже на такую классическую смерть праведника, потому что он встретил Пасху вместе со своей паствой. Вот то, что вы посмотрели, мы сейчас этот фрагмент, он обратился к народу радостному, который пришел его поздравить и встретить Пасху в Риме вместе с папой. Для католиков это очень важно. Он к ним обратился, дорогие братья и сестры, и было понятно, что он, вопреки там всяким слухам, в общем, в сознании, хотя и в слабой физической форме, то есть он прекрасно понимал, что происходит, и этот текст был им как минимум авторизован, может быть, как-то надиктован. Вот, то есть он поздравил всех с Пасхой, он был со своей паствой, и спокойно на следующий день, дав людям отпраздновать, а вот теперь в Ватикане действительно скорбь, и по всей Европе звонят, ну, по всему католическому миру, собственно, звонят колокола, потому что есть такой обычай, когда умирает папа, все храмы звонят в колокола. Я очень знаю, разговаривать с моим знакомым в Италии, он говорит, что прям, ну, такой перезвон, что ничего не слышно. Вот, ну, то есть это такое символически очень оказалось такое неожиданно нагруженное событие, особенно учитывая, что Пасха совпала в этом году у православных и у католиков. Это довольно редкое календарное сочетание, но в следующий раз будет там через несколько десятков лет. Вот, и, в общем, все это имеет какую-то гигантскую символическую нагрузку.
Ну, ты знаешь, там миллионы символов находили, ну, не миллионы, но много символов находили, и, конечно же, вспомнили, что одна из последних его встреч была с Джей Ди Венсом, вице-президентом Соединенных Штатов. И тоже, ты знаешь, ну, конечно, причем там вот, если мы посмотрим на фото, вот оно, да, которое, то видно, что, в общем, мне кажется, что причем, что оба не очень понимают, кто это. Что один, что другой. Вот по, ну, так может быть сфотографировано, я не знаю. Вот, один может быть в силу, значит, здоровья, а другой, ну, тоже в силу здоровья, почему нет, собственно говоря. Ну, это тоже такой символ политический, конечно же, уже не религиозный, а такой общественно-политический, что вот эта администрация, нынешняя администрация США, конечно же, вносит свою неповторимую абсолютно струю во все, к чему она прикасается. Абсолютно. Так, так и здесь тоже.
Ну, нет, Ди Венс, конечно, понимал, с кем он встречается. Я даже думаю, что он вполне по-человечески мог быть растерянным и волноваться, потому что он все-таки, ну, по сравнению с Франциском, он католик, Ди Венс. Он, собственно, второй вице-президент-католик после Байдена, который тоже был когда-то вице-президентом, и по иронии судьбы, значит, Байден католик и Ди Венс католик. Вот. Поэтому он прекрасно понимал, с кем он встречается. Я думаю, что то, ну, учитывая, что, ну, как бы их разницу в возрасте и некое благоговение, которое любой католик испытывает при встрече с папой, и не только католик, потому что Ватикан — это вообще такое специальное место, там невозможно не испытывать вот каких-то сложных чувств. Вот. Я думаю, что он просто, ну, ему было немножко не по себе, но волновался, поэтому это так выглядело, как будто он не понимает, с кем он встречается. Вот. Но на самом деле, конечно, возвращаясь к вопросу, чем запомнится, как раз... Ну, про Америку мы еще потом поговорим, но у папы были сложные отношения с Трампом и в первый срок, и, в общем, сейчас он не то чтобы приветствовал его избрание, прежде всего, потому что это был, ну, это папа из Латинской Америки. И это папа, который всегда поддерживал мигрантов. И, собственно, в этом был их главный конфликт. И, собственно, это то, чем он и запомнится прежде всего, да, если мы сейчас не будем говорить про его роль там во внутренней ситуации в католической церкви, там какие-то реформы курии и прочее, он запомнится, конечно, как папа бедных, как папа, который умывал людям ноги, который общался с людьми, который сразу с самого начала своего понтификата очень много внимания уделял именно вот социальным проблемам. И в частности, он смотрел вообще на мир с другой перспективы, потому что он из Латинской Америки. И он абсолютно не европоцентричный папа первый раз в истории Ватикана, первый раз в истории
вот католической. Я хотел тебя спросить, по твоим наблюдениям, он же папа, насколько я помню, с 2013 года,
да.
То есть 12 лет. И по твоим наблюдениям, насколько это было искренне или показушно? Вот эта скромность, аскетичность, не знаю, фокус на бедных, может быть, левизна, не знаю, как угодно это можно характеризовать. Ну, вот ты понимаешь, о чем я спрашиваю.
Да, я понимаю, о чем ты спрашиваешь, и я вот сейчас вспомнила, что с Паоло Соррентино, в общем, снял одну из серий своего великого сериала «Молодой папа», точнее, следующего уже сезона, который назывался «Новый папа».
«Новый папа», да.
Там прям в первой серии сатирическая прям пародия на папу Франциско. Там был папа, которого избрали такой, который пора был папой очень короткий период, потому что его госсекретарь Ватикана отравил грибами в итоге, ровно за это. Вот. И он буквально был Франциск II, и там был актер, который был похож на папу Франциско, и он начал с того, что его избрали как какую-то компромиссную фигуру и как слабого человека, что не вот это не соответствует, как бы, да, параллель с настоящим папой Франциском нашим, о котором мы сегодня говорим. Вот, но в итоге он почувствовал, что он теперь право имеет, он решил, да, открыть двери Ватикана, наводнить его, значит, мигрантами и бедными людьми, и всячески, значит, третировал кардиналов, заставлял их физически снимать там дорогие украшения, складывать их в корзинку, значит, в пользу бедных и так далее, что привело к какому-то катастрофическому хаосу внутри Ватикана. Ну, там такая вот пародийная, да, сцена. И это как раз про то, ну, отвечая на твой вопрос, что действительно многие воспринимали это как лицемерие, как обмерщение, да, католицизма, который дает какое-то дальнейшее, как такое неискреннее заигрывание вот с этой левой повесткой. Вот. У меня, честно говоря, ну, иногда действительно было ощущение, что он слишком театрален, да, вот в этой своей привлечении внимания к вот этим проблемам. Но, с другой стороны, может быть, эта театральность, она как раз следствие вот этого латиноамериканского вайба, я бы даже сказала, не темперамент, а именно вайб такой, да, то есть у них так принято. Для них это нормально, они выражают свои чувства гораздо более эксплицитно, да, чем это было принято в Европе, уж тем более в Ватикане. Вот, и в этом еще был контраст, может быть, это одно из объяснений, потому что у нас есть такая все время циничная подозрительность, это был вот такой сербский патриарх Павел, который проехал в трамвае, его в этот момент сфотографировали, и, значит, бесконечно теперь тиражируются эти, значит, что вот, а, был же такой патриарх бедных, он сам ездил в трамвае. И вот сейчас про папу Франциска тоже все говорят, что он носил за собой чемодан, что он отказался от папы мобиля, от бронированного, что он... Ну, он действительно вот это вот стилистическое упрощение произвел, да, в Ватикане, то, как он одевался, и упрощение разнообразных ритуалов. Вот. Но тут возникает вопрос, до какой степени Ватикан можно упрощать без потери, собственно, его содержания. Вот. Но это, я думаю, вопрос для следующих понтификатов, потому что, ну, в целом это выглядело довольно симпатично, если не подозревать его в лицемерии. Вот, я думаю, так.
Я попрошу наших зрителей поставить лайки, не поскупиться на них, чтобы нашу трансляцию как можно больше раздали, раздал YouTube. Также, если вы не подписаны на канал, можно подписаться и на канал. Напомню про хороший VPN, который покупается в Telegram-боте Breakfast VPN Bot. Для тех, кто смотрит нас из России, особенно актуальный, или если у вас есть родные и близкие в России, можно купить за рубли, то есть за звезды, в нашем телеграм-канале Breakfast VPN Bot. Вот, в общем, к вашим услугам присоединяйтесь и подключайтесь без всяких блокировок. Отдельный вопрос, наверное, относительно Папы Франциска, это его позиция по войне в Украине. И я знаю, что в Украине, ну, несмотря на то, что, конечно же, Зеленский сегодня выразил соболезнования и сказал слова подобающие там и так далее, но, насколько я понимаю, в Украине считали, что вот тот пацифизм, который исповедовал Папа Франциск, в частности, он скорее играл на руку агрессору, если уж называть вещи своими именами.
Да, там сложно, конечно, у него было с позицией по Украине. Вот. Но, и, конечно, Зеленский не мог никак не выразить своих соболезнований. Не, в том, не просто потому, что это лидер крупнейшей конфессии, но и потому, что это лидер одной из украинских конфессий. Там есть довольно значительная часть украинских граждан, принадлежат к греко-католической церкви. Это церковь с очень давней историей. Но если совсем упрощать, то они по обрядам и своему обиходу, они как украинские, соответственно, для Украины это как бы не внешняя, не чужая конфессия, вполне своя, говоря о том, что там есть и рим-католики тоже. Вот. Но да, позиция по войне в Украине была, конечно, у него немножко непонятная, я бы сказала так, она была противоречива, как на самом деле и многие его другие, ну, его взгляды по другим вопросам, потому что вот он слыл там левым и либеральным, как бы, при этом он был категорически даже, ну, отказывался обсуждать проблему абортов, проблему эвтаназии, то есть вот по этим ключевым вопросам он был абсолютно консервативен. И даже, ну, католики надеялись, что при нем будут какие-то послабления в брачной дисциплине, потому что, напомню, у католиков до сих пор нельзя разводиться. И что, может быть, разрешат в виде исключения, хотя в каких-то регионах, женатое священство, то есть отменит целибат хоть в какой-то форме. Этого не произошло. То есть вот при всей его как бы левизне и либерализме, который ему приписывали, он, в общем, во многих вопросах оставался довольно консервативным. Вот. Ну и, собственно, что касается Украины, то, во-первых, в отличие от всех предыдущих пап, ну как от всех, от тех, которых мы хорошо помним, да, Иоанна Павла II, и кардинал, в общем, папа Ратцингера, да, Бенедикта XVI, которые были европейцы, и один из них был поляк, а второй был немец, родившийся еще до войны и так далее. И для них вся эта проблематика Восточной Европы была своя. Она у них болела, эта Восточная Европа. И они прекрасно понимали, кто есть кто и что происходит. Про папу Франциска с самого начала говорили, что ему абсолютно до лампочки, что происходит в Восточной Европе. Ну, просто потому, что у него вообще другой ракурс. Его отчасти из-за этого избрали, что это папа, ну, который представляет огромную часть католического мира, что католическая церковь сильно изменилась. Теперь там большая часть паствы находится не в Европе, не европейского происхождения. Вот, и при нем кардиналов стало больше не из Европы. Вот сейчас первый раз будут выбирать конклав, где большинство не европейцы. Посмотрим, кого не выберут.
Я
Вот.
сейчас перейдем еще, что
Да,
там
и
важно.
поэтому, ровно поэтому ему было гораздо проще встретиться с патриархом Кириллом, например, чем его предшественником, ровно потому, что для него это не было вообще никакой болезненной точки, в отличие от самого Кирилла, который, конечно, стремился, чтобы эта встреча состоялась. Поэтому, конечно, война поставила его в очень непростую ситуацию, потому что на нее, ну, нужно было реагировать, нужно было разбираться, он был уже очень стар. Как бы разбираться было довольно сложно, и поэтому он просто очень сильно расстраивался, ну, как он расстраивался из-за всех там войн и конфликтов, и мы это слышали вчера в этой обращении, собственно, вся его вот эта последняя пасхальная речь, она была ровно про мир, и он перечислил все регионы проблемные, все регионы, где идет война, и начал он, конечно, с Украины, но он перечислил там Израиль, и Газу, и Армению, Азербайджан и африканские страны, в общем, Сирию, Ливан. И на самом деле у каждой из этих стран претензии к нему ровно такие же, как и у украинцев. Он во всех этих конфликтах все время занимал какую-то очень противоречивую позицию, которая выглядела как кот Леопольд. Давайте жить дружно, давайте мы просто помиримся, вот возьмите пальчики, там, мирись, 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 и больше не дерись. Конечно, вызывал чудовищную ярость у всех сторон, которые себя считали жертвой. Ну, в смысле, у всех, то есть не в каждом из этих конфликтов очевидно, да, кто жертва, кто агрессор, в отличие от, собственно, конфликта России с Украиной, там вроде все очевидно, но для папы и это было не очень очевидно, он все время призывал как бы вот помириться, поэтому он делал какие-то совершенно ужасные, то, что называлось фупа, которые потом при службе Ватикана приходилось как-то отыгрывать, интерпретировать и так далее. Но там он поставил нести крест на церемонии украинку и россиянку вместе. Потом там какие-то еще мальчики украинские, российские тоже участвовали. Он, ну, что-то там про белый флаг указывал украинкам, что, в общем, ему казалось, что, судя по всему, что главное, чтобы просто был вот мир, чтобы просто перестали убивать, чтобы люди перестали страдать, просто, ну, вот что-то
Зачем вы
такое.
страдаете? Перестаньте
Да,
страдать.
перестаньте страдать, перестаньте стрелять, ну, там, сложите оружие, мальчики, хватит драться. Вот. И он, с одной стороны, действительно переживал по этому поводу, у нас нет никаких сомнений, что он принимал это близко к сердцу, он там посвятил Россию, Украину, сердцу Господню и так далее. Там, ну, там много было разных у него довольно противоречивых действий слов, при этом Ватикан участвовал в обмене пленными. Мы не знаем там вот тайна ватиканской дипломатии, как она действует, она настолько тайная, что про нее правда очень мало понятно всем. И, ну, очевидно, что они этим занимались, то есть там была официальная комиссия, там возглавлял кардинал Зуппи, который очень влиятельный кардинал, главный итальянский, собственно, епископ. Вот. И были обмены с участием, которые явно произошли при посредничестве Ватикана. Ну и, собственно, будут. Вероятно, как-то это будет продолжаться, но тут мы не знаем, как механизмов этого, они нам не очень понятны. Вот. Потом, ну, конечно, главное, чем он запомнится в связи с войной, это тем, что он все-таки назвал патриарха Кирилла алтарником Путина. Это было весной 22 года. Они попытались поговорить, ну, в смысле, у них был телефонный разговор, который потом папа Франциск, сильно удивившись, он вот очень удивлялся вот таким вещам,
Не, не,
пересказывал.
неужели, неужели,
Да, как это? Да.
религия может быть настолько встроена в государство?
Да. Зачем же он мне рассказывал, откуда готовилось нападение? Зачем он мне читал лекцию по бумажке, еще показывал, что откуда летело? Почему он со мной говорит языком политики, когда мы тут братья во Христе? вопрошал, значит, Франциск и назвал патриарха Кирилла алтарником Путина. Это, в общем, второе меткое словцо после табачного митрополита, которое к патриарху Кириллу, безусловно, приклеилось. Вот, поэтому за это мы можем, значит, благодарить папу Франциска за это меткое словечко. Вот, ну вот так как-то с войной было.
Ну, слушай, можно, наверное, перейти к тому, что, что ожидается после смерти понтифика. Давайте только единственное. Я увидел, что у Рейтера есть прямая трансляция с площади Сан-Пьетро. Там, по большому счету, ничего не происходит. Вот, но люди приходят, разумеется, в храм. Вот, давайте просто, чтобы она сопровождала наш разговор. Не то, чтобы мы там рассчитываем, что что-то увидеть. Я думаю, эта трансляция, которая у Рейтера идет, она будет еще идти долго и долго. Вот. И, соответственно, ну, многие дни до того, как будет избран новый Папа Римский. Каков порядок дальше? Что дальше происходит?
Ой, там все довольно сложно. Ну, в смысле, в Ватикане там есть очень четкие правила, да, но, насколько я помню, конклав должен собраться не позднее, чем через 3 недели, скорее через 2, после того, как папа умер. То есть у них все происходит очень быстро. У нас в течение полугода, например, патриарха можно избирать после того, как один патриарх умер. Теоретически есть полгода. У них вот 3 недели. Вот. Поэтому я думаю, что мы уже довольно, ну, довольно скоро узнаем, кто станет новым папой. Приезжают кардиналы в Ватикан, и в Сикстинской капелле с закрытыми дверями в полной секретности, значит, выбирают папу. Там должно быть... я сейчас... У меня с математикой не очень хорошо. Кажется, там 2/3 голосов должен, выборщиков он должен набрать. Вот, в итоге. Вот, кардиналов там 120... там есть лимит, но при этом его можно превышать. Ну, в общем, порядка, там вот такой порядок. Человек, который участвует в конклаве, я сейчас точные цифры, к сожалению, не помню. Вот, но там действительно все очень секретно и действительно непонятно, никаких преемников у Франциска нет. Там есть длинный список теоретически, которые из разных соображений кардиналов, которые могут стать папами. Ну, первый, конечно, госсекретарь Ватикана, кардинал Паролин, там занимает первую строчку, ну, просто по должности, да, то есть он, это был бы самый такой очевидный вариант.
Госсекретарь Ватикана, прости, госсекретарь Ватикана, это то же самое, что министр, ну, что и в госсекретарь в США, то есть министр иностранных дел?
Не, не совсем, но это человек, который... Первый после папы в его ипостаси управления государством Ватикан. Как бы, ну, то есть то, что у папы же есть власть как главы церкви и как главы государства Ватикан. И это как бы две линии, они иногда вступают друг с другом тоже в некоторые противоречия. Политика Ватикана как государства, дипломатия ватиканская, политика там, Римской православной, Римской католической церкви как... собственно, именно церковь. Там же разные напряжения между этими двумя линиями. Вот. Ну и, соответственно, там явных фаворитов, я вот сегодня читала разные списки, которые там и русскоязычные аналитики публикуют, и западные, и, в общем, там, ну, из десятка как минимум кардиналов эти списки, там есть разные как бы варианты, что, может быть, это будет продолжатель линии папы Франциска по какой-то, значит, в каком-то направлении. А может быть, они, наоборот, захотят что-то более консервативное, тогда это... Вот, значит ли папа европеец, что это будет более консервативно или нет? Там есть очень разные на этот счет всякие интерпретации, соображения специалистов по Ватикану. Вот, но да, главное, что можно посмотреть фильм «Конклав». Там хорошо показано, как это все происходит. И в том числе степень секретности, и то, в общем, можно вообразить, как они там сейчас съезжаются, кардиналы Ватикана, как они будут между собой разговаривать. То есть понятно, что кино — это все-таки кино, Но в данном случае там наверняка есть какие-то ляпы и детали, которые профессиональные ветиконоведы высмеют. Но
которые
в целом
высмеют сами
все передано довольно верно.
Ну, интереснее всего, как такие произведения смотрят непосредственно кардиналы. Что они испытывают в этой связи. Да, слушай, я вот о чем хотел поговорить. Да, как бы я думаю, что о непосредственных претендентах мы будем узнавать постепенно. И ты вот назвала одного госсекретаря, еще часто упоминают спецпосланника Ватикана по урегулированию в Украине Матео Дзуппи. Ты тоже его упоминал в самом начале. Да. Но я с другой стороны хотел к этому подойти. Вообще во всем мире, как мне кажется, во многих странах, кроме Литвы, я так скажу, тренд на консерватизм. Здесь просто недавно были выборы, и наоборот, консерваторов, значит, сменили социал-демократы, если грубо. Вот. Соответственно, во многих странах, мы видим Соединенные Штаты, видим Германию, видим Францию там и так далее, везде такое поправение и запрос на консерватизм огромный. Есть ли это и в католической церкви после вот условно левого, да, папы, значит, новый какой-то консерватор?
Ну вот не факт. Католическая церковь очень большая, она гигантская. Мы сейчас судим по нашему европейскому уголку. А там огромное количество стран, которые живут немножко в другом ритме. То есть понятно, что этот спрос на какой-то правый поворот, он более-менее глобальный.
Смотри, секунду. Я же все про политику, да, и где у нас совсем недавно были такие яркие выборы, где пришел правый политик в Южной Америке? На родине Папы Франциска, в Аргентине.
Вот.
Нет такого во всей католической церкви. Все может быть наоборот. Там
по-прежнему... все может быть по-разному. Ну, во-первых, в церкви все-таки эти циклы, они чуть более длинные, да, вот, поэтому они не могут так быстро разворачиваться. Во-вторых, соответственно, потом папа настолько обдавил эту коллегию кардиналов, он такое количество новых кардиналов назначил, он, конечно, в основном назначал тех, кто ему нравится. А нравятся ему все-таки не такие вот крайние консерваторы. И потом все-таки вот эта вот повестка правого популизма, она не целиком совпадает с повесткой католицизма, вообще как бы даже консервативного христианства. Там есть некоторые такие зазоры на самом деле. Поэтому тут все не настолько линейно. И, в общем, вовсе не обязательно. То есть напрашивается идея, что после такого яркого и как бы либерального папы, хотя, повторюсь, он был во многих вопросах совсем не либерален, что вот теперь у меня будет какой-нибудь консерватор. Да, такое возможно, но реально возможно и что-то совсем другое. То есть возможно, что выберут кого-то, никакой сенсации не будет, и выберут кого-то вот из верхнего списка, там топ-5, который сейчас там все по-разному немножко формулируют. А может быть, будет кто-то совсем неожиданный. Конечно, такого поворота событий, как опять же в фильме «Конклав», быть не может, просто потому что не может быть. Но что-то менее ожидаемое, чем нам кажется, в общем, может случиться, а может и не случиться. То есть там на самом деле довольно сложный процесс, потому что, опять же, все эти кардиналы, они из разных стран. Они друг друга видят крайне редко. То есть доподлинно неизвестно, сколько они там между собой вообще в состоянии договориться и какого разного. То есть, безусловно, там будут какие-то коалиции сейчас возникать. Но насколько крупные будут эти группы, насколько у них будут очевидные фавориты, в общем, не очень известно. А папа Франциск их пытался там почаще как бы собирать в Ватикане. Вот у него там был синодальный путь. Это тоже одна из таких важных вещей, которым он запомнится. Он устраивал этот синодальный процесс, запустил ровно для того, чтобы была дискуссия, чтобы они приезжали, чтобы была некоторая децентрализация, потому что демократическим образом давали голос там всем. Вот, и они стали как бы почаще видеться, условно говоря. Но все равно это не факт, что там вот сейчас уже ясно, кто... В общем, у них сейчас там горячее время. Очень было бы, конечно, интересно почитать утечки. Я думаю, что они появятся в ближайшее время. Вот сейчас они с похоронами разберутся, потом начнутся, конечно, какие-то утечки.
Слушай, а
Вот, но все довольно быстро пройдет.
Последний, наверное, вопрос, прежде чем мы обратимся уже к политическим обсуждениям, как раз тоже про политику. Какова тенденция? Растет ли или, наоборот, падает влияние католической церкви на мировую политику сейчас? То есть, условно говоря, римский папа, этот пост все более влиятельный в мире или все менее влиятельный в мире?
Значит, это вообще один из самых главных сейчас вопросов, но который меня тоже очень интересует. На него нет какого-то очевидного, по крайней мере, я еще не прочла ни одного убедительного очевидного ответа на этот вопрос, но я надеюсь, что, может, они вот появятся в ближайшее время. Потому что, с одной стороны, хочется сказать, что какой-то есть упадок религии, что христианство, ну, вообще как бы уже все немножко расколдовывается, и христианство уже не так востребовано, и вот есть там какой-то пассионарный ислам, вот он больше влияет, ну, вот это вот все. С другой стороны, у нас есть этот правый поворот, который во многом, ну, к сожалению, все эти традиционные ценности, они так или иначе идут в пакете, значит, вот с этим поправением. А с третьей стороны, все равно нету такого прямой ассоциации, что вот обязательно, если ты католический политик или православный политик, то ты должен поддерживать вот этот пакет, что это лоббирование вот этих традиционных ценностей. Нет, там все-таки есть некоторые... У Ватикана есть довольно серьезная дистанция от текущих политических процессов в странах, где в католических, собственно, странах. Вот. Была статистика недавно опубликована, что во Франции выросло количество крещений, что само по себе довольно интересно, потому что Франция — одна из самых атеистических стран в Европе. Ну, так исторически понятно. Вот. Пока не очень понятно, чем это объясняется. Мне кажется, скорее вот этим поправением, да, что это вот реакция на...
Ну
на...
да.
То есть, ну, маятник качнулся от
весны. Рука об руку, мне кажется, идут они просто, да.
Да, это с одной стороны. С другой стороны, у нас есть ватиканская дипломатия, которая очень влиятельна. Ну, то есть мы не можем... Но при этом она настолько незаметна, ну, как бы стороннему глазу, что ее вот, ну, реальное влияние оценить довольно сложно. Они занимаются... Они посредничают. То есть они востребованы как... Ну, вот для медиации там в каких-то проблемных точках, зонах, конфликтах. И они такие авторитетные переговорщики, которые занимают, ну, такую более-менее нейтральную позицию. Вот. И, ну вот, повторюсь, мы какие-то отголоски этого видим вот в ситуации там с пленными в Украине, которым так или иначе Ватикан помогает, ну и так далее. В общем, ватиканская дипломатия по-прежнему занимает свою нишу, скажем так. То есть ее со счетов сбрасывать нельзя. При этом мы видим, как мир реагирует на уход папы Франциска, например. Что это вот, ну, новости с католической церкви, это по-прежнему топ, просто сразу breaking news во всем мире. И как тысячи, там, миллионы, миллиарды человек по этому поводу скорбят. И уж как минимум имеют какое-то свое мнение, эмоциональное отношение. И, в общем, это тоже влияние. Да? То есть католицизм по-прежнему довольно силен. Это все равно самая крупная христианская церковь. И, в общем, это важный такой фактор, да, в мировой политике.
Спасибо огромное. Благодарю Ксению Лученко, ведущую программы на Breakfast Show «Как быть», а также ведущую телеграм-канал «Православие и зомби». Спасибо большое, Ксюша. Ну, а мы через несколько секунд продолжим. Продолжим уже с Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, рад приветствовать. Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Ну, давайте поговорим уже, собственно, о политических делах и о закончившемся там сутки назад перемирии, ну, может быть, чуть-чуть попозже. Зайти я хотел бы, вот, знаете, с чего? Тут еще как? У нас теперь весь день, мне кажется, делится на то, что Трамп еще не уснул, и Трамп уже проснулся. И вот тот промежуток, пока он спит. Ну, у нас разные часовые пояса. И вот еще пока он не уснул, он уже успел предложить вот еще утром, значит, признать Крым российским, Запорожскую АЭС американской и заморозить войну по линии фронта. Значит, он выразил выразил надежду, что Россия и Украина заключат сделку уже на этой неделе. Вот. А детали предлагаемого США урегулирования известны из публикации Bloomberg и появившейся в понедельник статьи Wall Street Journal. И вот ну, этот план. Когда я говорю, Трамп предложил, это изложение публикации на самом деле. Вот. Как оцениваете, насколько это серьезно? Просто мы от американской администрации очень разные предложения слышим, иногда прямо противоположные.
Ну, так оно и есть, безусловно. Трамп человек импульсивный, у него сегодня одно, завтра другое. Поэтому, мне кажется, важно не оттенки, они могут меняться очень быстро и легко, а важна общая тенденция. Тенденция, с моей точки зрения, заключается в том, что сказаны слова про заморозку боевых действий на той линии, которая де-факто состоялась сейчас. Похоже, и мне давно так кажется, что война просто выдыхается. Ну вот вчера главком Сырский с украинской стороны заявил, что удалось остановить наступление российских войск там под, на Сумском направлении и, соответственно, в Белгородской области рядышком. То есть оккупированные, занятые украинскими войсками территории Российской Федерации по-прежнему остаются под контролем Украины. Хотя, конечно, в совершенно небольшом масштабе. Похоже, что наступать особенно сил у Путина нет. Что касается Крыма. Но ведь это же тот самый случай, когда Трамп потом может сказать, разве я это говорил? Да не может быть, не верю. Потому что, ну, понятно...
Тем более, что от него непосредственно это никто не слышал. Это такое изложение через источники, там, по Блумбергу и все прочее.
Ну, во-первых, это действительно пробный шар. А во-вторых, я думаю, что Зеленский ведь тоже сказал, что Крым военными средствами сейчас вернуть невозможно в обозримой перспективе. И это совершенно точно так. Поэтому идея заморозить боевые действия там, где сейчас идет столкновение, это по сути это единственно возможный или как минимум вероятный способ выхода из этой ситуации. И я думаю, что как-то в этом направлении дело и ползет. Вряд ли Путин может всерьез продвинуться в ближайшие там, несколько дней. А чем дальше он будет пытаться продвигаться, тем сильнее он будет вызывать раздражение у Трампа. Если, конечно, тот, как он недавно заявлял, не махнет рукой в том плане, что если стороны не проявят желание или там, добрую волю к миру. Так что вопрос с юридическим признанием Крыма, ну, Соединенные Штаты всегда это могут сделать в одностороннем порядке, если им это удобно, а если им это угодно. А, например, европейские страны вряд ли на это пойдут просто потому, что это создает прецедент. Пришла одна страна, захватила территорию другой страны, и это юридически признано. И уж точно на это не пойдет Украина. Так что это вопрос на самом деле разного рода юридических ухищрений. В конце концов, если заморозятся боевые действия по этой самой линии, которая де-факто сложилась сейчас, то Крым и так остается под российским контролем. Но я думаю, и Трамп, и его сторонники, советники понимают, что требовать от Зеленского официального признания того, что Крым является российской территорией, это запредельная задача, и Зеленский на это просто не пойдет. Так что формулировки насчет Крыма оставляем пока в тени, а фокусируемся на том, что надо заморозить боевые действия там, где они идут. Это означает, что 30% Донецкой области остаются под контролем Украины. Это означает, что Херсон и Запорожье, главные города двух украинских областей, остаются в руках Украины. Это означает, что Путину придется удовлетвориться тем, что части украинской территории, которые он уже включил в Конституцию и объявил оккупированными, остаются под контролем Украины. Ну, он их тоже, наверное, тогда будет называть оккупированными украинским режимом. Но называй хоть горшком, главное, в печь не ставь. Мне кажется, что сама логика событий подводит к тому, что Трамп, наверное, сформулировал или в главе своей справедливую картинку мира, которая, ну, справедливую в том плане, как она это кажется Трампу. И эта картинка заключается в том, что надо просто замораживать боевые действия, то есть, пользуясь словами разного рода умных людей, у, скажем, политологов это называется финский сценарий, когда в 1939 году Сталин собирался завоевать всю Финляндию, создал уже финское правительство, объявил, собственно говоря, войну гражданской, что, мол, воюет пролетарское правительство в Терёках с Финляндией, а, ну, Советский Союз только помогает. Значит, продвинуться он не смог. Сколько отвоевал, столько отвоевал. И в марте 40-го года по этой линии разделения состоялась де-факто заморозка конфликта, и появилась новая граница. А потом товарищ Сталин объяснял, что, собственно говоря, никто на Финляндию не покушался, а хотели просто отодвинуть границу от Ленинграда. То же самое, кто-то называет это корейским вариантом. 38-я параллель, которая не признается юридически ни той, ни другой страной, но де-факто уже там два поколения существует, даже, пожалуй, три поколения, если считать, что 25 лет – это возобновляемый цикл поколенческий. То же самое Северный Кипр. Можно это назвать кипрским вариантом. И, наконец, это можно назвать минским вариантом, потому что это Минск-3, остановили боевые действия на той линии, до которой сумели добраться. Ну вот на этом фоне Владимир Путин, мне кажется, спешит откусить еще, ну хотя бы немножечко, чтобы каким-то образом усилить свои позиции. Не очень-то хорошо получается. Но мясорубка продолжает работать, тут никуда не денешься.
Надо восстановить. Я вот все время пытаюсь понять, вот все вырабатывают какие-то мирные планы там и так далее, а собирается ли Путин останавливать войну? Вы тут употребили такое словосочетание «Путину придется». А почему вдруг Путину придется там на что-то соглашаться? Я все время вспоминаю одну и ту же цитату: какие методы, нет у вас методов на Костю Сапрыкина, какие методы воздействия-то на Путина? То, что сейчас он участвует, условно говоря, в этих обсуждениях, и их тоже довольно трудно назвать переговорами, да, это не означает, что он хочет прийти к какому-нибудь соглашению. Там может быть и процесс, ради затягивания времени, ради еще чего-нибудь, не знаю, ради того, что с ним вообще кто-то общается, ради какой-то легитимации, ради вытаскивания каких-то каштанов из огня, не знаю. Но самый главный вопрос – у Путина есть в планах где-нибудь останавливаться или нет?
Я думаю, нет. Ну, то есть, наверное, в его планах остановиться, как он уже заявил, взяв под контроль все четыре украинских области, плюс Крым по умолчанию, и заявить, что задачи выполнены, как товарищ Сталин поступил, граница от Ленинграда отодвинута. В данном случае нам скажут, что интересы русского населения защищены, и таким образом восстановиться. Ведь дело не в том, есть ли у него план или нет. Дело в том, есть ли у него ресурсы или нет для продолжения боевых действий. Мне кажется, что ресурсов меньше, чем нам хотели показать. Вы, наверное, обратили внимание, что перед тем, как объявить это 30-часовое перемирие, генерал Герасимов очень подробно рассказывал о достигнутых успехах и говорил, что мы идем там по всем 10 направлениям вперед. Ну, попытки движения есть, но мы... Торецк до сих пор не взят, Покровск до сих пор не взят. Темпы продвижения от месяца к месяцу снижаются. Возможно, у Путина уже есть какой-то запасной резерв, который он собирается бросать вперед. Но это будет означать, что он идет в прямой конфликт с Трампом. А это опасно, потому что Трамп столь же самовластен, как и Путин, и ему нужно... Он уже, в общем-то говоря, грубо говоря, не выполняет своих обещаний. Уже вот 20, ну, 3 месяца уже прошло, считай, 100 дней на следующей неделе истекает. Он же обещал за сутки, потом за 100 дней остановить войну. Если не удастся, то ему придется как-то реагировать. Конечно, он опять же в рамках вот этой пропагандистской шоу-культуры объяснит, что, в общем, они очень-то и хотелось, раз они не хотят договариваться, ну и черт с ними, но красиво это не будет, потому что он очень сильно вложился в эту историю. Решится ли Путин на прямой конфликт с Трампом? Вот это серьезнейший вопрос. И есть ли у него ресурсы для того, чтобы, если Трамп разозлится, если он попадет вожжа под хвост, то как он будет дальше воевать-то? Потому что на самом деле только от Америки зависит дать Украине новые, современные, в большем количестве вооружения, которые могут серьезно изменить картинку на поле боя. Украина вперед далеко не продвинется, но наступать на нее будет чрезвычайно сложно. Так что гадать, что Путин хочет, вряд ли стоит, а вот поговорить о том, что он может, мне кажется, имеет смысл.
А ну, может, смотрите, я прошу прощения, Дмитрий Борисович, простите, ради бога. Но вот сегодня кажется, может быть, да, может быть и нет, но от Путина поступил на это ответ, или даже это было как будто бы согласовано. Публикация с одной стороны и публикация с другой. Выглядит как диалог, правда. Вот смотрите, Трамп предлагает признать Крым российской, Запорожская с американской, заморозить войну по линии фронта. И публикация в независимой газете Константин Ремчуков, как подозревают, ну, как говорили раньше, через него часто разговаривает Путин, условно говоря, и какие-то идеи продвигает, когда Константин Вадимович выступает с программными колонками вдруг неожиданно. Вот. И там говорится о том, что Россия-то, ей главное, чтобы из Курской области вытеснить ВСУ, потому что торговаться за Курскую область Путин не будет. Как только вытеснит, все готово по линии разграничения. А что до Конституции, в которой там упомянут, так в законе не говорится, что по административным линиям, которые они были в Украине, вот, а вовсе можно и по каким хочешь фактически следить. Я так почитал Ремчукова, прям вот буквально такой месседж, уйдите из Курской области и все остановимся буквально.
Ну, мне кажется, что это тоже пробный шар и очень характерный. В целом, как мне представляется, это подтверждает то, о чем я говорил. Ну, независимая газета, она же известна своей независимостью. Поэтому, да, я согласен, что так просто такие публикации там не появляются. Я думаю, что из Курской области Украина так или иначе уйдет. Она может уйти по доброй воле. А, конечно, Путин старался бы ее оттуда вытеснить. Курские земли украинцам совершенно точно не нужны. Они им нужны сами по себе. Они им нужны как одна из карт на переговорном столе. Поэтому они будут держаться изо всех сил за вот эти вот, я не помню, по-моему, 99,5% освобождены, как сказал Герасимов. Ну, какая-то полупроцентная часть осталась, а про Белгородскую область забыли сказать. Поэтому, да, значит, коль скоро начали говорить о том, что нам чужого не надо, а верните Курскую и Белгородскую область, это означает, что, по сути дела, какие-то главные проблемы, а главная проблема – это линия разграничения там, где она есть, остановив претензии на дальнейшую экспансию, на которой, по-видимому, все меньше сил у Путина. Вот это основное. А так, ну, по доброй воле украинцы оттуда уйдут, или они будут вытеснены с большими очень потерями с обеих сторон, главным образом со стороны России, потому что она атакует, а атакующие всегда больше теряют. Это вопрос второй. Первый вопрос, и публикация в независимой газете об этом как раз и свидетельствует, о том, что дело идет к тому, что надо как-то останавливать, на какой линии останавливать. И если нам рассказывают, что вот уйдите из Курской области, ну и слава богу, то это означает готовность Путина признать реальность такой, какой есть. А уж потом он рассказывает, пусть рассказывает про границы Запорожской и Херсонской областей, имея в виду, что не Херсон, не Запорожье, столичные города, ему не принадлежат. Ну, внутренние, скажем так, пропагандистские проблемы Путина волнуют мало. Он развернет свою машину пропагандистскую крупным калибром, расскажет про добрую волю, про гуманистические соображения, что надо было снять потери и так далее. Но всем и в Европе, и в Соединенных Штатах, и в Украине будет понятно, что на самом деле это де-факто означает, я бы сказал, победу Украины, потому что и победу Трампа. И, в общем-то, Трамп ведь он не страдает избыточной бескорыстностью. Он выдвигает, и его люди выдвигают одновременно идею о том, что надо укреплять экономическое влияние Соединенных Штатов на оставшиеся под контролем Киева территории. Там даже разговоры про то, что взять Запорожскую атомную станцию под международный контроль. То есть для Путина это будет очень неприятная новость, но от нее он уже, пожалуй, никуда не денется, потому что начиналась-то война под разговоры о том, что надо дать отпор Западу. Запад там втягивает Украину в НАТО, Запад собирается там хозяйничать и еще какие-то ужасы. А в конце концов, после 3 с лишним лет кровавой бани, получается, что Путин не только де-факто, но и, по-видимому, юридически признает, что Соединенные Штаты укрепили свое влияние в оставшейся части Украины. Довольно трудно будет это назвать там денацификацией, демилитаризацией. Ну, он-то назовет, тут проблем нет. А вот для всех остальных наблюдателей будет понятно, что ресурсов воевать у него не так уж и много. Ну, там есть куча других последствий. Куда девать армию? Не бросит ли он эту армию там, против Нарвы или там, в направлении там, Калининграда? Это уже вопросы второго уровня. А первый, вот мне кажется, это линия заморозки. В моем представлении, ничем иным военный конфликт в данной ситуации кончиться и не мог. Другой вопрос. На 20 километров к востоку, на 20 километров к западу. Этот вопрос решается на поле боя, а не за столом переговоров. Украина держится достаточно крепко, хотя, конечно, ей гораздо тяжелее, чем России.
Ну вот сейчас было это так называемое перемирие, оно носило весьма странный характер, при том, что обе стороны обвиняют друг друга в нарушении, хотя Украина, в общем-то, не брала на себя никаких обязательств, но тем не менее. Значит, с одной стороны были столкновения на фронте, и было их, я так понимаю, не сильно меньше, чем обычно. С другой стороны, не было воздушных атак, которыми так измучена Украина прежде всего. И президент Зеленский предложил продлить это вот своеобразное перемирие, но Путин отказался. Как по-вашему, кому пошел на пользу вот этот такой своеобразный перерыв, и почему Путин отказался от продления?
Мне кажется, что пошло на пользу Украине, потому что Зеленский мгновенно воспользовался ситуацией и предложил, ну, скажем так, нанес контрудар. А если вы не хотите войны, то почему бы вам на 30 дней не продлить это перемирие? И Путин, опять же, был вынужден отказаться, потому что если он продлевает, это значит, он соглашается. Это значит, в принципе, все, продвигаться, наступать у него сил больше нет. И это значит, что он, в общем-то, пляшет под дудку Трампа и Зеленского. Именно, ну, если бы он сразу согласился, Z-патриотическая общественность, которая и так очень нервничает по поводу Минска-3, которая говорит, что надо воевать до Польши, а лучше там до Ла-Манша, поднимет вой. Ну, ее, положим, он довольно быстро загонит под лавку. Хотя тоже это нетривиальная задача. Но, учитывая там Соловьева и прочих специалистов, Марго Симонян, эта задача решена. Она будет. Но сил-то, похоже, нет. Вот о чем я думаю. Потерять лицо и продлить перемирие на 30 дней он не смог и не захотел. Вопрос в том, сможет ли он всерьез продвинуться на поле боя. Возможно, да. Это, ну, наверное, он на что-то рассчитывает, в конце концов. Но люди такого типа держатся, они верят в свою звезду до последнего. Поэтому, наверное, Путин все-таки надеется, что или какие-то рычаги воздействия на Трампа у него есть, или какие-то люди, с которыми он общается и которые пользуются влиянием на Западе, как-то сработают, или еще на что-то он рассчитывает. Но он хочет еще немножко подраться. Именно поэтому отказался от продления перемирия. Но таким образом он, как ни крути, он говорит, что не говорит, а действием дает понять, что дедушка Трамп, мы будем действовать так, как мы хотим нужным, мы считаем нужным. Трампу это вряд ли понравится. И вот здесь опять же, насколько далеко готов зайти Трамп, хотя теперь становится все более и более очевидным, пользуясь советским штампом, откуда исходит угроза миру. Даже, наверное, господину Уиткофу это ясно. Потому что еще недавно, ну, помните, пару недель назад он говорил о том, что ну отдайте вы Путину, или, во всяком случае, так это звучало. Сейчас он говорит, что он имел в виду нечто другое, что он имел в виду не свои предложения, а предложения Путина. А, ну, предложения Путина мы и раньше слышали, что вот эти вот четыре области. Уитков приехал и сказал, что ну, чтобы остановить войну, надо отдать четыре украинских области. А потом он стал говорить, что нет, я этого не говорил, и де-факто пришел к поддержке линии Келлога. Помните, который говорил, что как это отдавать Путину незавоеванные им территории? Просто в качестве поощрения агрессора еще дополнительную опцию какую-то? Нет, и, по-видимому, это невозможно, потому что, ну, как объяснить украинским солдатам, что они держали противника и там гибли. Зачем? Затем, чтобы потом эти территории без боя отдать агрессору в качестве его поощрения. Мне кажется, это уже вот эта мысль выкристаллировалась у европейцев давно, у Америки вот только сейчас, что давать Путину еще что-то дополнительное в качестве бонуса, это уж совсем и глупо, и, по-видимому, невозможно, потому что Украину на это не продвинешь. Поэтому мы видим все более такой измельчающий масштаб проблем. Вот давайте будем ругаться по поводу Курской области. Ну, боже мой, вообще-то на самом деле это ведь ну, там какие-то десятки квадратных километров. Это можно решить по щелчку пальцев при наличии доброй воли. Если есть гарантии для Украины, если есть какой-то минимум доверия к посреднику в лице Трампа и так далее. То есть уже мы не слышим никаких разговоров про там, сухопутный мост Приднестровью, про Одессу, Николаев, про, ну, про все остальные небеса в алмазах. Приходится наблюдать, как вот эти подрагивания военной машины делаются все более мелкомасштабными. И, собственно говоря, споры становятся все более мелкомасштабными. Величественный план Путина вернуть Украину под контроль Кремля совершенно явно провалился. Он уже провалился. Это уже состоялось. Теперь вопрос только в том, как это окончательно оформляется.
Ну что ж, спасибо большое, Дмитрий Борисович. Дмитрий Орешкин, политолог, был с нами. Спасибо и счастливо. А нашим зрителям я хочу, во-первых, попросить их, конечно же, поставить в завершение нашей трансляции лайки. Сейчас они тоже нам сильно нужны. И подписаться на канал, если вы еще не подписались. Пожалуйста, обратите внимание на ссылки в описании, где есть, например, магазин мерча, где есть в том числе и футбол с маленькими лого. Многие просят нас именно с небольшими логотипами, а не такими во всю футболку. Но есть и большие, кстати. Берите любые, все к вашим услугам. Завтра в 9 утра мы с Ольгой Романовой будем рады встретить вас в The Breakfast Show. Всем счастливо и пока.